вместе с детьми нашими, с внуками нашими, правнуками нашими, вместе с родителями нашими, бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками. Мы сегодня благодарим Бога за небесное посещение и нас. Наша церковь сегодня выражает особую благодарность Богу тем, что мы здесь. У нас вместе праздник Господу. Аминь, друзья. Мое желание сегодня пригласить вас обратиться к Священному Писанию. Прочитаем из 9 стихов из 2 послания апостола Петра, глава 1, с 1 по 9 стих. Второе послание Петра, глава 1, с 1 по 9 стих. И размышление наше будет направлено на благодарственную тему, на тему нашего праздника. «Основание для успешной и плодотворной жизни». Итак, мы читаем слова апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Апостол Петр, начиная свое очередное послание, обращает внимание на эти очень важные составляющие правильного понимания Бога. И текст, который мы прочитали, он напрямую нас связывает с сегодняшним праздником жатвы. Новый Завет не содержит никаких конкретных рекомендаций, в какие даты проводить праздник жатвы, как проводить служение. Неудивительно поэтому, что в каждой поместной церкви эти праздники или богослужения торжественные проходят по-разному. Для этого нет оснований для того, чтобы говорить, что все должно быть одинаково, у нас нет. Мы так выражаем Богу благодарность в нашей поместной церкви. Вместе все поколения, которые сегодня есть в живых, мы в Доме Божьем. Очень важно отметить, что Писание вместе с этим не дает, Новый Завет, мы говорим о Новом Завете, не дает никаких рекомендаций о том, чтобы вообще какой-то праздник праздновать. Есть одно указание, что мы должны делать постоянно до пришествия Христа. Это вспоминать страдания Иисуса Христа. Это совершайте в мое воспоминание, доколе я приду. Это повеление. Новый Завет не содержит никаких рекомендаций о том, что мы обязаны выполнять этот праздник жатвы. Но также вместе с этим сказано, что никто не имеет права осуждать людей за то, что мы какой-то праздник отмечаем. Никто. Итак, с одной стороны, нет повеления отмечать праздник жатвы для христиан. С другой стороны, нет осуждения. Никто не имеет права осуждать за то, что мы отмечаем этот праздник. Празднование жатвы христианами является ярчайшим подтверждением того, что христиане уважают и считают Ветхий Завет за богодухновенное Писание. Повеление о праздновании праздника жатвы содержится в Ветхом Завете. И оно дано еврейскому народу. Четко сказано, когда он должен отмечаться. Точные конкретные даты даны.
Этот праздник жатвы фактически делился на две части. Первая часть – это принесение первого плода, а затем уже благодарность Богу за весь собранный урожай. Фактически он был двойной праздник. Имел начало, имел свое завершение. Мы, как христиане, понимая, что мы призваны быть благодарными Богу, мы в нашей поместной церкви определились, имели такое желание, чтобы именно сегодня, в этот день, выразить нашу особую благодарность Богу за то, что Он с нами. Учение апостолов, в котором пребывала ранее церковь, и именно учение апостолов было основанием для здравого, стабильного и уверенного развития ранней церкви, оно содержит одну очень важную рекомендацию. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам о том, что мы призваны постоянно что-то делать, как верующие люди. И одно из, тех указаний, что мы всегда должны делать, это, как вы помните, за все благодарите. За все благодарите. Это вот действие является одним из оснований для того, чтобы человек мог исполняться Духом Святым. А это повеление. Верующие люди обязаны исполняться Духом Святым не потому, что об этом в церкви говорится, потому что об этом говорит Писание. И Писание открывает прямо то, как можно исполняться Духом Святым. И одна из ступеней – это за все благодарите. Давайте напомним. Четыре действия, которые должен сделать верующий для того, чтобы процесс исполнения происходил в нем. Это назидайте друг друга псалмами, словословными, песнопениями духовными. Дальше. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Дальше, за все благодаря. И последнее, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поэтому то, что сегодня происходит и в нашей церкви, это, с одной стороны, благодарность Богу за то, что Он действительно милостив к нам. С другой стороны, именно благодарность уже всех поколений, будьте внимательны, является обязательным условием для того, чтобы у нас происходило исполнение Духом Святым. Поэтому сегодняшнее служение именно посвящено благодарности Богу. Друзья, я не сомневаюсь в том, что вот торжественность обстановки, в которой мы сегодня находимся, она говорит о том, что мы действительно пришли благодарить Бога. Кто-то поблагодарил Бога не сегодня на богослужении, побеспокоился о том, что все было действительно здесь прекрасно. Это не значит, что соревнование какое-то происходит, кто красивее украсит. Это значит, что люди хотят поблагодарить Бога. Кто-то благодарил Бога тем, что подготовил прекрасное питание, которое мы будем иметь, встречу, общение за столами. Итак, смотрите, буквально вся наша поместная церковь, и не только наша церковь, и гости, которые вместе с нами, вы приложили старания для того, чтобы праздник состоялся. Каждая душа призвана поблагодарить Бога. Смотрите, в нашем служении участвовали все буквально дети, которые не всегда нам дают послушать Божье Слово, но не с нами. И желание тоже поклониться Богу. Участвовала молодежь, участвовало старшее поколение. Действительно, у нас праздник Господу. И поклоняясь Богу, благодаря Его, не сомневаюсь в том, что в нашем внутреннем человеке особое состояние сейчас, не так ли? Происходит исполнение Духом Святым. Друзья, обратите внимание, если благодарное сердце Богу способствует нашему взрослению и стабильности духовной, за все благодарите всегда, не только сегодня. Сегодняшний день является показателем того, что действительно, выполняя Писание, то есть за все благодаря, мы с вами получаем приобщение к Духу Святому, мы исполняемся Духом Святым. Итак, то, что сегодня мы проводим в нашей церкви, это повиновение Священному Писанию, это благодарность Богу, выраженная нашей поместной церкви, Ему за то, что Он с нами. Мы прочитали очень изумительный текст, очень трогательный, очень глубокий по своему содержанию. Основание для успешной и плодотворной жизни. Всякий раз, когда христиане отмечают День Благодарения или праздник жатвы, он о многом нам говорит. В пениях, в стихотворениях, которые сегодня звучали, уже были отражены оттенки вот того, с чем связан этот праздник. С одной стороны, это благодарность Богу за то, что Он посетил нас. Что пишет апостол Петр? «Нам от божественной силы Его даровано все потребное для жизни». То есть идет речь о материальных благах, о физической жизни, но вместе с этим от Него мы получаем все потребное и для души нашей, для нашего духовного человека. Причем, смотрите, Петр убежден в этом и прямо говорит, что нам дано, обратите внимание, все. Вот это важная деталь. Нам дано все, но не то, что я хочу. Бог усматривает, что надо, поэтому Он дает все, обратите внимание, для того, чтобы жизнь наша могла продолжаться физическая, и для того, чтобы духовное становление у нас происходило. Итак, жатва или благодарность Богу – это, мы прочитали удивительный текст, чем является благодарность Богу сегодня? Смотрите, это прежде всего признание божественного могущества. Смотрите, как сильно пишет Петр, как от божественной силы Его даровано нам все. Итак, праздник жатвы или день благодарности Богу – это прежде всего признание божественного могущества, потому что только от Него мы имеем то, что мы имеем сегодня. Как бы ни старался человек поливать, как бы ни старался он внедрять удобрения, удобрять растения, он ничего не сможет сделать, если Бог не возрастит. Если семя не будет повиноваться Божьему закону, Богом заложенному в это семя, то ничто не принесет плод, ничто абсолютное. Люди сегодня бьются над очень серьезной задачей. Пытается сегодня создать элементарное, простое зерно пшеницы. Изучили все составляющие этого зерна. Ну все, казалось бы, один к одному. Вот оно похоже, ничем не отличишь. Садят в землю, оно не растет. Почему? Достаточно простой ответ. Только потому, что жизнь не заложена в него. Вот только то, что повинуется Божьим законам, оно и приносит плод. Все повинуется Божьим законам. Господь действительно посетил нашу землю, посетил нашу страну особенно, при всем кризисе, при всех тяжелых переживаниях, при том, что и в нашей благополучной стране очень многие сегодня голодают. И это факт. Бог дает милость людям. Он беспокоится при всех этих трудностях, дает людям необходимое. Да, Он разговаривает с человеком. Да, он через жизнь убеждает его в том, что признай, что я во всем, но не ты. Итак, праздник жатвы – это признание божественного могущества. Праздник благодарности Богу или день жатвы – это также признание того, что Божье могущество направлено для нашего созидания. Петр пишет, нам даровано от могущественной силы Его все, что потребное. Для того, чтобы физический человек мог развиваться, и для того, чтобы духовный человек мог развиваться. Итак, послушай, друг, божественное могущество, праздник жатвы – это признание божественного могущества. Божье могущество сегодня, как-то неудивительно, направлено не против тебя, чтобы тебя уничтожить и убрать с этой земли. Послушай, что говорит Писание. Праздник благодарности Богу, он направлен, проявление признания божественного могущества, оно направлено для твоего созидания. Ты слышишь? Бог не имеет намерения уничтожить тебя. Он не желает тебе сделать зло. Он не желает тебя достать из-под земли, как мы на это способны. Но сегодня то, что мы видим, мы имеем питание, мы имеем сегодня свободную возможность читать Библию, вникать в нее, рассуждать о ней. И все это, обрати внимание, как от божественной силы получено. Оно дано нам для созидания, слышишь, не для разрушения. Итак, праздник жатвы – это признание божественного могущества, которое направлено для нашего созидания. Петр далее ведет нас и говорит о том, что вот то, что мы получаем от Господа, мы это можем воспринять. И открывает очень важную библейскую истину. Каким образом может быть признано божественное могущество? Каким образом может быть признано то, что это могущество созидает меня? Петр прямо пишет, все это мы получаем через познание Его. Итак, восприятие божественного проявления происходит исключительно через познание. Это слово познание очень интересно, это не обладание знаниями, это не получение определенного объема информации. Удивительно, это слово «эпигносис», греческое, которое употребляется, оно очень глубоко по своему содержанию носит следующий оттенок. Вот именно это, именно с этим оттенком оно употребляется в Новом Завете. Мы получаем все от Бога только через веру. Вот удивительно. Одно слово, какое емкость само по себе. Мы воспринимаем Бога правильно. Мы воспринимаем, что Его действия ко мне направлены для созидания и сохранения меня. Но только через одно, через познание, то есть через мое личное восприятие Бога. Мое восприятие Бога может быть исключительно связано с тем, что я с Ним соприкасаюсь. Я соприкасаюсь с Его Словом. Познание Его, Петр идет с нас дальше. Обратите внимание, познание Его, оно является приобщением к божественному миру, к божественному характеру. Он пишет так, чтобы мы сделались кем? Причастниками божеского естества. Послушайте, пожалуйста, удивительно. Вот цель для чего необходимо действительно благодарить Бога? Смотри, какую глубину открывает Петр. Мы видим Божью силу. Эта Божья сила направлена для созидания нашего. Вот это мы можем не из книг прочитать, а через личное восприятие. Вот это Господь позволяет нам открыть Его, будьте внимательны, через наши отношения к Нему. И все это делает для того, чтобы мы реально имели возможность приобщиться к Божественному, быть причастниками, частью божеского естества, прикоснуться к Его характеру. А иначе Божий характер понять нельзя, признать его невозможно. Вместе с этим приобщение к Божественному характеру. Через что происходит? Петр интересную мысль дальше говорит. Интересно, давайте прочитаем эти изумительные слова. Он пишет так. «Благодать вам и мир от Бога да умножится и далее, как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего вас славою и благостью». Интересные мысли. Дальше, стих 4. «Этими славой и благостью нам дарованы великие обетования, так, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества». Каким образом, чтобы мы соделались причастниками? Обратите внимание. Не через то, что Бог вас возьмет и силой вытянет откуда-то, удалившись, обратите внимание на это слово. То есть познание божественного характера, приобщение к божественному происходит через сознательное мое понимание, что существует неправильное представление о Боге, что люди по своей природе далеки от Него. Интересное выражение он употребляет, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Удивительно. Познание через приобщение – это наше, вот происходит через то, что я, приближаясь к Богу, понимаю, что я приближаться к Нему не могу, если я не буду отдаляться. От чего? И он четко показывает на то, что в этом мире есть господство. Не президента страны нашей, не НАТО, не ООН, никакой другой мировой организации. Есть господство чего? Растление похотью. Что такое похоть? Петр здесь говорит, указывает на эту интересную деталь. Человек удаляется от разложения. Чем оно вызвано, разложение? Вызвано неудержимым желанием исполнения своих устремлений. Человек не контролирует себя, обратите внимание. Стоит человеку быть к чему-то привязанному, он бедный трясется. Обратите внимание, как трясется наркоман для того, чтобы получить определенную дозу. Как трясется алкоголик, он бедный трясется, дайте ему стаканчик, иначе он помрет. Обратите внимание, человек не может контролировать себя. Вот оно разложение. А разложение происходит через то, что люди себя не могут контролировать. Мы изучали с вами послание к Ефесянам. Павел прямо говорит, через что мы стали мертвыми? Через исполнение желаний, плоти и помыслов. Аналогичная мысль. Итак, смотрите, Петр явно показывает то, что приход к Богу, как плод жизни нашей, как благодарность Богу, происходит не иначе, как, во-первых, начинается он с признания того, что существует разложение, и оно, будьте внимательны, господствует. Вам слово «господствует» понятно. Сознательный отказ. Я не хочу дальше разлагаться. Я не хочу быть не политическим трупом, а духовным трупом. Я хочу жить. И тем более, что возможность для жизни есть. И она исключительно в Боге. Итак, приход к Богу, как плод в моей духовной жизни, происходит через то, что я воспринимаю Христа. Воспринимаю Христа тогда, когда вижу свое опасное положение без Бога и тянусь безусловно к Богу. Именно сознательный отказ от господствующего в мире растления похотью и является реальным плодом проявления Божественного в нашей жизни. Это реальный плод. Это реальный плод. Именно вот к этому это цель Господня. Почему Он позволяет? Во-первых, смотрите, Он могуществен. Возвращаемся к началу нашего рассуждения. Его могущество проявляется для нашего созидания. И Он через, вот смотрите, удивительный Божий промысел, Он действует на нас. Он благостью, милостью, славой действует на нас, созидает, взращивает нас. Для чего? Чтобы до тебя достучаться. Чтобы ты понял, что цель Его не уничтожить тебя, не стереть с лица земли, а до тебя, который поражен вот этими похотями, страстями, достучаться и показать одно. Есть жизнь. Есть жизнь. Смотрите, вот к чему направлен, на что направлен Божий помысел. Чтобы вы, интересная мысль, явно говорит о цели, чтобы вы удалились от господствующего мира растления похотью. Удивительные размышления, удивительные. Позвольте привести простой пример. Любое растение, которое сегодня существует, оно развивается, растет и развивается только тогда, когда, ответ знаете, когда оно повинуется просто божественным законам. Вот те законы, которые заложены Богом, Творцом, в любое даже маломальски маленькое растение, только тогда растение, оно действительно приносит плод, и оно развивается. Смотрите, всякий раз, когда мы отмечаем праздник жатвы, для нас это очередное свидетельство. Когда мы благодарим Бога за урожай, за овощи, фрукты, все это мы имеем не потому, что человек постарался, а потому, что заложен был давно Божий закон. Сеяние и жатва не прекратится. Сколько тебе лет, друг дорогой? 30, 40, 50, 70. Вот сколько лет тебе, столько и против тебя или за тебя свидетелей. Земля каждый год приносит плод, только потому, что повинуется Божьим законам. Каждый год тебе напоминается. Смотри, ты можешь приносить плод тогда, когда Божьим законам повинуешься. Кому ты повинуешься? Итак, праздник жатвы, независимо от того, как вы к нему относитесь, он является или подтверждением правильного вашего пути, если вы действительно приносите плод в Боге, или является свидетелем против вас. Вот это вот маломальские растения, маленькое там, горчичное зерно, неважно, какое оно, оно приносит плод только потому, что повинуется Божьим законам. Кому ты повинуешься? Итак, праздник жатвы является для нас очень серьезным напоминанием. Через видимое Бог учит нас невидимому. И желает только одно, что ты реально понял, что нормально, правильно жить ты можешь только тогда, когда тоже будешь повиноваться Божьим законам, а для этого их должен знать. А для этого ты должен просто с ним соприкоснуться. Первое, признать его могущество, признать, что это могущество показано для того, чтобы он мышцами своими хвалился, смотри, какой я сильный. Не для этого. Его могущество направлено, как это неудивительно, всемогущего Бога направлено для твоего созидания. Даже если ты сегодня упорно ему противишься, все то, что он делает сегодня, оно направлено для твоего блага, для твоего созидания. Именно это является основанием, когда человек действительно приходит к Богу, преклоняется пред ним через веру в него, является плодом его, очень важным плодом его жизни. Принцип нормального христианского. Петр указал нам на то, что это первый плод, когда человек приходит к Богу, он познает его через личную веру, через личное общение с ним. Но смотрите, это не все. Петр ведет нас далее. Смотрите, что мы читаем, стих 5. То вы, он только что рассказал нам об удивительном Божьем промысле, который направлен для нашего созидания. Это основание, на котором мы стоим. Но это не значит, что после этого ничего делать не надо. Смотрите, что он говорит. То вы, прилагая к всему все старание. О чем идет речь? Вот если вы понимаете, что то, о чем мы только что рассуждали, то, что мы прочитали, о чем мы говорили, если вы это признаете, вот тогда к этому приложите все старание. Вот она нормальная христианская жизнь. Не раз в воскресенье утром прийти на богослужение. То вы, прилагая к этому все старание, вся ваша жизнь с понедельника по воскресенье, это приложение стараний. Для чего? Давайте немножко этого коснемся. То есть, смотрите, первый плод, который приносит человек, он прикасается к Божественному тем, что он признает Божье, приносит исповедание, покаяние пред Ним, познает Иисуса Христа, заложено основание. Он верующий человек. Но у верующего человека, дальше Петр скажет, говорит, если у вас это есть и умножается, а если у вас этого нет. То есть человек, пришедший к Богу, он может после этого либо возрастать, либо, давайте скажем пока мягко, не возрастать. Итак, если основание положено, если пришли мы действительно правильно к Богу, друзья, ожидается, что будет возрастание. И к этому, на это возрастание обращает внимание апостол Петр. Мы не будем сегодня рассматривать конкретно вот эти особенности этого божественного характера. Это отдельное время, думаю, что мы посвятим, чтобы говорить об этом. Пока коротко. Принцип нормального христианского развития. Имея основание, то вы прилагая к всему все старание. Имея основание, приложите все старание, чтобы в том, в чем в вере, верой мы воспринимаем Бога, чтобы в этой вере вашей покажите. Покажите не то, сколько вы лет члены церкви, покажите не то, как вы можете хорошо петь, покажите не то, что у вас какие-то заслуги есть, смотрите, покажите в вере вашей. Вот именно в том, через что вы восприняли Господа, покажите в вере вашей, что божественный характер. Именно в вере вашей приложите все старание, покажите божественный характер. Вы хорошо понимаете, что когда мы употребляем слово старание, в связи с чем мы о нем говорим? Когда мы понимаем, что просто и легко это не дается, правда? Мы говорим, постарайся, пожалуйста, ну приложи старание. То есть, когда мы понимаем, что много усилий нужно приложить, чтобы чего-то достичь, вот тогда мы говорим, старание приложи. Петр прекрасно понимает, как нелегко это дается, потому и говорит, приложите старание. Вот эту работу, слушатель, слышишь, Бог за тебя делать не будет. Ты ее должен сделать. Ты, прилагая к тому, что дал тебе Господь от божественной силы, все потребное. Он знает, что тебе надо, а не то, что ты хочешь. Он лучше тебя знает, что тебе нужно и необходимо для физической жизни и для духовной. Он со своей стороны сделал все. Так Петр сказал, мы имеем все потребное. Вот к тому, что дал Господь, приложи свое, приложи все старание. У тебя будет борьба, будет противодействие, это следует ожидать. Но приложи все старание и покажи дальше, что ты не зря пришел к Господу, что ты не зря носишь имя верующего человека. Ты проявляй божественный характер. Покажите вере вашей добродетель, рассудительность и так далее. Прояви божественный характер. Имея основание, приложите все старание, чтобы показать вере вашей. Покажите проявление божественного характера. Друзья, мы с вами делаем то и говорим то, чем мы наполнены. То есть, что у нас внутри, то у нас снаружи. То на нашей внешности, то в наших словах, то в нашем поведении. Вы приложите к тому, что вы получили от Господа все старание. И вот в вашей вере покажите, что божественный характер вас продолжает развиваться. Вы даете ему возможность проявляться. Покажите вере вашей. Что я проявляю? Что я проявляю? Обратите внимание. Что во мне проявляется в том, что я делаю, что внутри ярко отражается в моем образе жизни. А здесь уже никого объяснять и доказывать, какой ты искренне верующий, уже не надо. Смотрите, как Петр вот, сужает круг рассуждений, сужает его и концентрирует исключительно на человеке, причем не на соседе конкретном, кто тебе дорогу перешел, а концентрирует внимание именно на тебе, то вы приложи все старание и дай возможность Божественному проявиться. Результат следования, обратите внимание, с одной стороны, первый плод, который человек имеет, когда приходит к Богу, он познает Господа, он приобщается к Нему через веру. И дальше он растет. Смотрите, Библия говорит о плоде, тоже о принесении плода. Ведь каждый приносит плод по роду своему, не так ли? Если будет проявление этого божественного характера, через что мы будем к Нему соприкасаться? Вернее, прикоснемся к божескому естеству. Мы только что об этом говорили. Ожидается, что человек будет приносить плод. Первый псалом говорит так. Приносит плод, когда? Во время свое. Если ты побыл в общении с Господом или верующим человеком один год, что ты принес Господу за этот год? А два года прожил, что ты принес? А три? В свое время. ожидается, что через, может быть, полгода, год, ты уже что-то будешь делать, ты действительно будешь приносить добрые плоды. А ты хвалишься тем, что ты 30-40 лет, может быть, больше, меньше, верующий, и вроде меня не трогать, и мои года, мое богатство. Нет, ты должен принести плод. Праведник приносит плод во время свое. Что это значит? Это означает, что если от ребенка, от пятилетнего, можешь дать только вот такой плод, то взрослый человек, конечно, будет улыбаться этому плоду, правда, он же ему не 5 лет. Но ребенок большего не может сделать, правда, он на больше не способен. Но лучшее он сделал, вот они выше здесь. Вот и, знаете, вели себя так интересно. Ну, как бы это дети. Вот что есть, они такие. Что они могли сделать, они это сделали. Ну, мы говорим здесь об участии в служении, здесь идет об образе жизни. Безусловно, юноши уже по-другому, специалисты, скажем, по-другому поют, мы это понимаем, те, которые давно репетируют, тренируются, если говорить о хоровом пении. В жизни аналогично, друзья. Что ты в этом году сделал? Какой плод ты реально принес? Отражен ли был в тебе божественный характер? Результат следования вот этому принципу. Интересно, смотрите, что Петр пишет. Далее мы читаем стих 8. Если это в вас есть, условия закладываются, если что есть, если вы получили, по ним признаете, что Господь дал вам все, к этому приложили все старание, если у вас вот это все есть, и не все это. Дальше интересное слово. Оно не просто должно быть. Интересное слово. Не увеличивается, то есть не идет речь о о сложении, а идет речь об умножении. Вы понимаете, да? То есть идет речь о стремительном возрастании. Если у вас это есть, если прилагается старание, друзья, обязательно будет проявление, вы это будете явно ощущать в своей реальной жизни. Если у вас это есть и умножается, вот тогда, только тогда, никак по-другому, вы не останетесь без успеха и плода. В чем? И опять, смотрите, не в том, что вы будете счастливы жить на земле. Опять мы соприкасаемся с тем словом, с которого начали наше рассуждение. С чем будет плод? В чем? Опять познание. Ну, сказал бы, Господи, богатый буду, детей будет много там, или все будут устроены там. Но почему опять мы, вот плод заключается в том, что мы будем познавать его? Удивительно, не правда ли? Итак, смотрите, результат следования этому принципу. Не останетесь без успеха и плода в дальнейшем познании Бога. Почему Петр на этом концентрирует внимание? Можно смотреть одну интересную мысль. Познание Бога – это познание Его характера, Его законов, по которым все живет, движется и существует. А следовательно, если больше я буду знать Его законы, Его самого, тем лучше и правильнее будет моя жизнь. Я, зная Божий закон, буду понимать, не я его создал, не пресвитер его создал. Это Божий закон. А поэтому, если я хочу, чтобы дальше еще у меня было возрастание, цель моей жизни будет одна – больше познавать Его, чтобы знать, чего он хочет от меня, следовательно, и не нарушать этих законов. Вот почему Петр на этом концентрирует внимание. Если у вас это есть и умножается, будет плод. В чем? В том, что глубже, больше будете понимать Бога. Следовательно, жизнь ваша будет правильна. Почему? Вы больше будете знать Бога. Вот тогда она будет плодотворной. Итак, Петр явно ведет к тому, что не может быть жизнь наша плодотворная без того, чтобы познавать Господа. Она никак не связана с тем, сколько раз вы Библию прочитали. Она не связана с тем, сколько вы служений провели. Она связана с тем, насколько вы знаете Господа. Вот от чего, это главная составляющая, которая влияет на нормальную успешную жизнь. Успешная жизнь верующего человека, принесение плода, связана исключительно с познанием Господа. Чем больше возрастаем в нем, тем больше понимаем его, чего он от меня ожидает, и стараемся, прилагаем все старание, чтобы эти законы не нарушать. Правда? Верующий человек понимает, что он обязан, если он хочет нормально развиваться, он принадлежит Творцу, поэтому он призван выполнять его законы. Но Петр не оставляет нас без внимания и еще относительно одной важной истины. Смотрите, стих 9 мы читаем. «А в ком нет сего?» Чего? Того, о чем мы ранее говорили. А в ком нет сего? Интересная мысль. Отказ от прикладывания стараний и проявления его природы. К чему это приводит? Если человек отказывается, а в ком нет сего? Смотрите, какую характеристику дает Петр именно такому человеку. Первое. Тот слеп. Вы очень хорошо понимаете, что такое слепой человек, даже если вы зрячий. Вы хорошо понимаете, что такое слепой человек. Очень прямо и коротко, тот, который не видит. Но если он не видит, значит ли то, что он не видит, его не существует? Как вы думаете? Вот если слепой не видит мира, не видит красок осени, весны, зимы, скажите, зима от этого перестала существовать, если он не видит? Нет. Смотрите, Бог от этого никак не поменялся. Если ты закрыл свои глаза, виноват не Бог, он и перестал существовать. Ты виноват. Ты не видишь того, что есть в реальности. Итак, интересная мысль. Отказ от прикладывания стараний в том, чтобы этот характер в тебе лично проявлялся, он является показателем того, что ты слепой. Ты не видишь. Другая интересная мысль. Ты не хочешь видеть. Интересно, пишет Петр, смотрите. В ком нет сего, а в ком нет сего, тот первый слеп, это факт. Дальше. Тот закрыл глаза. Детки, закроем глаза. От кого команда пришла закрыть глаза? От кого команда пришла? Почему глаза твои закрыты? А здесь уже твоя ответственность. И не вини соседа. Не вини церковь, не хорошая церковь, не в ту церковь попал. Ты закрыл глаза. А в ком нет всего, тот слепой. Почему он слепой? Потому что он сам сознательно закрыл глаза и не хочет видеть. Ты несешь ответственность, если ты это делаешь. И смотрите еще на одну характеристику последствий того, что человек отказывается или сознательно закрывает глаза. Смотрите, как это неудивительно. Петр дальше пишет, забыл об очищении прежних грехов своих. О ком идет речь? О людях, которые пришли к Богу, которые преклонились перед Ним в свое время, которые действительно имели общность с Ним, но они закрыли глаза, а раз закрыли глаза, все с этим, обратите внимание, улетучивается. Проблема с памятью начинается, с духовной памятью. Ты забыл, что Бог тебя простил. Обратите внимание, и никакой угрозы. И никакой угрозы здесь нет. Петр конкретно концентрирует на это внимание. Если в тебе это есть, ты признаешь Божье могущество, которое направлено для твоего созидания. И к тому, что Бог дал тебе все необходимое. Он знает, что тебе лучше. Нужно для жизни и благочестия. Ты к этому приложил все старание, вот тогда ты больше постигаешь то, кто есть Господь. Если ты не прилагаешь, ты увидел, признал Божье могущество. Ты покаялся пред Ним, но старания не прилагаешь. Именно отказ от приложения стараний и можно назвать то, как человек сознательно закрыл глаза. Когда человек понимает, что ему нужно расти, ему нужно действительно Божий характер проявлять. А он смотрит назад, но неудобно как-то, люди меня не поймут, друзья меня не поймут. Как они меня воспримут? Кто был веселый такой, находчивый тут вдруг, на тебе какой-то странный такой, ну действительно непонятный. Нет, я не хочу, я хочу быть как все. Это сознательный отказ. Это отсутствие приложения стараний. Итак, праздник жатвы. Праздник благодарности Богу. То, что мы видим, является свидетелем, окружающая природа, плоды земли, они являются свидетелем того, что они такие. Не потому, что теорию эволюции кто-то создал, выдумал, а потому, что Бог заложил этот закон, и они сегодня вот такие цветы. Обратите внимание, какие прекрасные цвета на деревьях, листочки, к осени готовятся, сколько плодов земля принесла. Они такие только потому, что божественному закону повиновались. И они, обратите внимание, со своей стороны, если так можно сказать, давайте мы по-человечески скажем, все растения приложили все старание, чтобы Божьим законам не противиться, правда? Ну давайте детским языком это скажем. Поэтому они такие. Вот поэтому они такие. Твоя жизнь тоже будет такой, красивой и прекрасной. Только тогда, когда ты не будешь противиться, а со своей стороны приложишь все старание, чтобы повиноваться Господу. Итак, праздник жатвы. День благодарности Богу, и вместе с этим день очень серьезных размышлений. Земля дала плод свой, не плод с Венеры или с Марса, или с Юпитера, Сатурна. Земля дала плод свой. Какой ты плод дал сегодня? Итак, вот с этим и связан праздник жатвы. С одной стороны, благодарность Богу за то, что мы видим реальное исполнение божественных законов во всем окружающем. С другой стороны, это обращение к нам. А ты что принес? А ты к тому, что ты получаешь от Господа, приложил все старание? Итак, ты можешь сегодня решить для себя один очень важный вопрос. Или твоя жизнь будет успешной, но какое условие, мы прочитали. Или твоя жизнь будет слепой. Выбирай. Право выбора за тобой. Господь оставляет. И в этом, опять-таки, его могущество вот такое удивительное совершается, проявляется. Он силен тебя заставить сегодня, и ты ничего не сделаешь, если он заставит тебя сегодня быть верующим. Ты ничего не сделаешь, ты просто никто в Божьих глазах. Но он этого не делает. Его могущество направлено для того, чтобы достучаться до твоего сознания. Итак, или ты в Божьих глазах успешный, возрастаешь, или ты слепой, и к этой слепоте ты сознательно пришел. Никто тебя не заставил. Ты сам закрыл глаза. Выбирай, друг. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Бог предоставил нам возможность провести это удивительное, торжественное служение. Друзья, желание такое, конечно, мы сейчас будем молиться, общая молитва будет, у кого есть желание, молитесь. Пусть будут ваши молитвы короткими, содержательными. У нас сегодня праздник Господу. У нас сегодня день благодарения Богу за плоды земли. И если сегодня мы, видя все окружающее, видя то, что повинуется все божественным законам, видим, что у меня нет плода, сегодня время для вас принести этот первый плод. Плод покаяния пред Господом. Плод признания того, что Бог могуществен. И сегодня в своем могуществе Он наконец-то достучался до моего сердца. И я Ему это сердце открываю. Ему, Господи, я хочу принести Тебе первый плод. Плод признание Твоего могущества, которое для моего созидания направлено. Эти размышления мы продолжим в наших молитвах, поблагодарим Господа, и если у кого-то есть желание действительно принести этот плод покаяния, сделайте это сегодня. Итак, слава Богу за то, что Он с нами есть, за то, что Он благословил нас, и теперь к этому Богу мы обратимся в наших молитвах. Аминь.